эфиры «Зона свободы». Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Тема выпуску «Як 101 год тому Россия погрожает БНР?» Что означает двубой помеж российским амбассадором и белорусским МЗС? Чому не дозволили святковать годовину БНР у центра Минску? Ці пойдуть Лукашенко и Путин шляхом Назарбаева? Про эту передачу, которую ведет Дмитрий Гурневич. У ней берут удел оглядальница российской службы Радио Свобода Алена Фанайлова и супрацовник белорусской службы нашего радио Юра Дракохуст. З Минску Виталь Цыганков. Зона свободы у субботу 23 соковика, а 18 године у эфиры Белсату. А зараз скороченная радиоверсия передач.
Чаго у чергу раз посварилися российский посол и МЗС Беларуси, то бок Минск и Москва. Вот несколько цитат из выказываний Михаила Бабича. «Не треба вучить Россию и Еурад, аналитичные приклады, недоречные попроки, мобилизация электората шляхом пошуку ворогов». И так само белорусский МЗС у в образе своего пресс-сектора отказал российскому послу у подобным братерским духу, назвавши посла бухгалтером, який подає надеи, а его тон назвавши менторским, який подає надеи. Подтасованные личбы так и не научился отрозневать незалежную державу от федеральной округи. Это некоторые цитаты Анатолия Глаза с МЗС Беларуси. А вот что меркуют про этот конфликт посла Бабича и МЗС Беларуси герой Левона Вольского Савка Дегрышка. Народные эксперты.
Бабич, русский посол у нас, кажа про нефть и газ и про баланс.
Бабич, дал интервью в Йонтас, про мас и про кабас, просто атас. Кажа гэты Бабіч, бо там за Бабічам Москва. З Москвой сумленна не згуляєш, доказана не раз і не два. Бабіч, Бабіч, вельмі дзёрзкий персонаж, нам раскажа про Крым наш. О-о-о-о-о.
Бабіч, Бабіч, не боится никого, кроме Путина своего. А-а-а-а-а.
Бабич, Бабич, вельми дёрзкий персонаж, нам расскажа про Крым наш. О-о-о-о-о.
Бабич, Бабич, не боится никого, кроме Путина своего. А-ха-ха-ха-ха.
Виталь, ну это одно меркование Савки и Дрыжки. Вы так само у неким сенсе народный эксперт. Какое ваше меркование, может, но альтернативное, чему посварились Минск и Москва в черговый раз?
Ну, чему посварились Минск и Москва, можно задать это питание и 2002, и 2010, и 2015. Это вечная тема от часов мух и котлет. Это, нагадаю, выказывание Путина и терроризма на державном уровне. Это, нагадаю, выказывание Александра Лукашенко с теми и иншими перапынками Минск и Москва сварыцца. Патлумачыць это даволі лёгка. Ёсць такія супрацьлеглыя жаданні і супрацьнакіраваныя памкнення. Адна, это Москва, жадае ад Мінска як мага большай геапалітычнай паслухмянасці за як мага меншыя грошы з боку Москвы. Мінск, адпаведна, жадае супрацьлеглага, як мага меншай геапалітычнай паслухмянасці, большай геапалітычнай свабоды і пры гэтым за большыя дапамогі грошы, іншымі словамі, з боку Москвы. Ясна, што гэтыя памкненні, якія стратэгічныя, якія вечныя, яны час ад часу ўступаюць у канфлікт, ну, в залежнасці ад ужо канкрэтнай сітуацыі і ад канкрэтных дзеянняў, в дадзеным выпадку канкрэтнага новага даволі актыўнага пассионарного, я бы нават сказал, российского амбассадора. Так что с его приходом обострение гэтых вот суперечностей, яно было чаканае, яно объективное, яно будет протягиваться, и тут еще, безумовно, вступая в силу фактор выборшей кампании в Беларуси, а подчас таких кампаний такие речи завсёды обостраются, покольки, кроме всего, Александру Лукашенко треба показать своему электорату, что он змагается за свою державу, что он ей одноособный керавник, ніякая Москва ему не указ. И, кроме того, до речи, как слушно зауважил сам спадар Бабич, ну, элемент присутности, скажем, в идеологии некого внешнего ворогу, и он так таксама заўсёды ёсць выбарчыя кампаніі.
Дзякую, Віталь. Алена, вось Міхаіл Бабіч у сваім інтэрв'ю некалькі разоў паўтарыў такі тэзіс, што Расія корміць Беларусь. І пра гэта, у прынцыпе, у рознай ступені далікатнасці ўжо неаднаразова выказваліся пра гэта і Уладзімір Пуцін, і Дзмітрый Мядзведзеў, іншыя расійскія палітыкі. Скажыце, вось як голас народа жывых расейцаў паза Крамлём. Ён такі самы, што мы кормім беларусаў, а можа, калі кормім, то і слушна, што кормім, таму што за саюз трэба плаціць сваім саюзнікам.
Я, если можно, начну с комментария вот по поводу рисунка поведения посла Бабича. Это абсолютная, коллеги, такой стиль гнезда Сергея Лаврова. Вот это то, как ведут себя русские дипломаты сейчас просто везде. То есть Мария Захарова – это такой флагман вот такого поведения. И Бабич просто продолжает эту линию русского дипломатического пиара. А что касается кормления, то я бы сказала тут так – газ или сыр. Русский человек сказал бы, что это белорусы кормят Россию. И, кстати говоря, бухгалтер Бабич был не так уж неправ, когда в своем выступлении сказал, что когда он обозначил цифру белорусского импорта в Россию, ну, действительно, человек приходит и видит белорусские товары. Все, что попало в санкционный список, то есть сыры, молочные продукты, колбасы, все это теперь у нас белорусское, и вот человек с улицы был бы страшно удивлен, если бы его попросили, ну, вот об этом поговорить. Насколько я знаю, по комментариям специалистов, которые говорили о русском газе и цене на него, о способах кредитования, что да, есть такое мнение, что Лукашенко в свое время заключал с Кремлем такие договоры, которые сейчас Белоруссию ставят в довольно уязвимое положение при попытке любого экономического шантажа. Но я не являюсь специалистом вот по этой финансовой части, а отвечая вам просто и прямо на вопрос, кто кого кормит, у русских полное убеждение, что это белорусы теперь их кормят.
Это цікавое меркаванне. Юры, а вот цяперашний кризис, який мы назираем, он начался еще в минулом годе у снежни от выступу Дмитрия Медведева у Бересе, когда он сказал, что або белорусы как бы больше поглыбляют интеграцию с Россией, союзную державу, або хай не просят больше, чем мают. Тем не менее, теперь в устнами своего посла Россия каже нечто совсем иншее. А вот какие отказ Менску на это?
Ну, тут пару слов я додам до того, что вот сказала Алена. Сапраўды спадара Бабіча паслалі, гледзячы па ўсім, на ролю, так бы мовіць, злога следчага ці злога паліцэйскага. Ён будзе, і ён это робіць, ён будзе вельмі рэзка абсікаць любыя аргументы беларускія, прыводзіць контраргументы, і ён будзе насамрэч абвастраць пазіцыю Москвы нават больш, чым яна ёсць, ці чым яна ёсць у Пуціна. Калі Мядзведзеў гаворыць, што, брацы беларусы, давайце мы ці будзем бліжэй інтэгравацца, фактычна злівацца, ці давайце будзем так, як зараз ёсць, то Бабіч гаворыць так, ці мы будем с вами зливаться, ти вы не отрымаете и того, что вы маете зараз. Мы вам обрежем нафту, мы вам обрежем нафтопродукты, мы вам обрежем газ, мы вам обрежем доступ на российский рынок. Это все вы маете, и вы не будете этого иметь, мы будем это все у вас отбирать. И в этой ситуации уже как бы Медведев, ну, особливо Путин, уже как бы разлик на то, что белорусы подумают, боже, да лепш уж это. Вот. На самом деле это абсолютно продуманная, так бы мовить, свядомая гульня. Вот. И это, да, это такая форма тиску. Звычайно, дипломаты все же таки как бы спробуют, ну, как бы полагодить ситуацию. Тут никакого полагоджения нема. Тут есть только вот это вот таки наступ. И, я меркую, это так само разлик вздеяния на громадскую думку белорусскую. У тем лику и на думку, и тяни в першую разлик на чиновенство. Вот есть такая Москва, вот ее аргументы Москвы. И вот я как бы это вам не первый канал. И это вам не катание на лыжах там Лукашенко с Путиным. Mm-hmm. Вот наша позиция.
Дарэчы, вось апроч іншага, пасол Бабіч яшчэ зусім недаўна казаў, што ёсць тонкая мяжа паміж беларусізацыяй і дэрусіфікацыяй. Летась улады Беларусі дазволілі ў цэнтры Менску святкаванне юбілею сотай гадавіны Беларускай народнай рэспублікі. Тады ў святкаваннях узялі ўдзел тысячу людзей. Вось сёння улады Беларусі адмовіліся праводзіць святкаванне дня волі 101 гадавіны ўтварэння БНР ў цэнтры Менску. На ўсе просьбы адмовілі негатыўным адказам, і таму Арганізатары канцэрту леташняга сёлета вырашылі праводзіць яго ў горадні. Гэта і будзе зроблена ўжо ў суботу. Юры, але чаму, на вашу думку, так было зроблена? Здавалася б, што якраз такі вось у сітуацыі гэтых супярэчнасцяў з Крамлём Мінск зараз меў выдатны козыр паказаць, што вось мы будзем умацоўваць незалежнасць, ідэнтычнасць, вядомасць сваю і вось пакажам, што мы ўмеем гаварыць не ў розных сітуацыях, але гэта не было зроблена. Чаму?
Ну, справа ў тым, што это мы так з вамі бачым сітуацыю, а беларуская влада бачыць яе крыху інакш. Яна, дарэчы, это даволі добра сфармулявала ў прынятай на гэтым тыдні канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі. Сутнасць у тым, што вакол ворагі. Да, у нас ёсць, ну, вораг, небяспека, назовём это так, на ўсходзе. Это зараз відавочна. Але ёсць небяспека, як заўсёды была, і на Захадзе, якая падрывае нашы ўстоі, якая падрывае наш рэжым. І ёсць незалежнае грамадства, апазіцыя, это пятая калона этого самого Захаду. Так што ворагі паўсюль. І это проста яшчэ адзін вораг. Это іншы вораг, але это вораг. І як бы вельмі небяспечна з пункту гледжання ўлады стварэння, як бы, інстытутаў, стварэння традыцый. Вот у мінулым годзе дазволілі в центре города святкаваць. Дозволили б и в гэтым годзе. Так а уже на третий год, як бы, и не нельга не дозволить. Уже, як бы, это уже институт робится. А нет. А вот в этом годе адмыслова не дозволим. А в наступном, може, и дозволим. Это наша милость. Тут еще, до речи, один махчима момент поудельничав. Я не думаю, что он вырашальный. Але то, что вот приезжал высокий американский дипломат, літаральна некалькі дзён, і ён публічна сказаў, што я сказаў нашым беларускім партнёрам, што мы бы былі вельмі зацікаўлены ў тым, каб так. Далі дазвол на святкаванне ў цэнтры Мінску. Вот адказ, і яшчэ з пэўным сігналам у Маскву. Бачыце, як мы з амерыканцамі, амерыканцы ад нас патрабуюць, а мы Вот, как вы, бачите, мы ж з вами. Я думаю, что это дробязь, они и так, в принципе, хотели забаранить, але гэта хутчэй згуляла на их гульню.
Дарэчы, такое пытанне, ці дазволілі б вы святкаваць гадавіну ўтварэння БНР у цэнтры сталіцы, мы задалі ў Мінску мінакам на сталічных вуліцах.
Ну, если бы это было согласовано, дозволил бы.
А в каким формате вы б хотели побачыць гэтае святкаванне?
Да, не знаю, национальный праздник.
Концертом, салютом, с чем-нибудь еще.
Не знаю, должно быть народное что-то, мне кажется.
Не, а чему?
А тому, что толку все равно с этого фронта нема хорошего. Говорят много, а в итоге паника и больше ничего.
Дозволил бы.
А в каком формате хотели бы побачить такое
все? Я не знаю, тоже. Растерялся, не знаю. Ну, мирное что-то, концерт, да.
Да нет, наверное, раз людям хочется этот вот праздник праздновать, то почему нет?
Вполне возможно.
То почему есть, вы дозволили бы такое?
Потому что это история, это было. То есть я думаю, что это ничего такого в этом нет. То есть это можно отмечать, то есть никаких трудностей. Я думаю, так.
А в каком формате это вот отмечание может быть?
Ну, как-то, ну, как обычно, государственные праздники, то есть, как и 9 мая.
С концертом?
Да, конечно.
С салютом?
Да.
Я помню прошлые года, что происходило, и как бы, если будут такие же ситуации, то, что дворы заполнены грузовыми машинами и забирали всех подряд, то, я не знаю, поэтому я не хочу как бы даже давать какого-то ответа, может, поэтому, потому что я не хочу, чтобы оно так происходило. Как бы, разрешили... Давайте сделаем все нормально, без вот таких последствий.
Віталі, вось на падлікі Бабіча, Мінск заўсёды можа і робіць гэта, адказвае вельмі радыкальна, часам нават груба. Вось на развагі пра тонкую мяжу няма нават некага прывіду вось на тое, што вось Мінск бачыць і збіраецца парушыць гэтую мяжу дэрыфікацыі. Даць такая логіка. То есть, калі пра эканоміку, мы там будзем змагацца. А калі гаворка пра свядомасць, пра ідэнтычнасць, у некім сэнсе вось пра гэты фактар незалежнасці, тады мы не пярэчым, таму што мы ў гісторыі рускія са знакам якасці. Так выходзіць?
Ну, я зноў-такі вот вынушен другі раз гаварыць пра тое, что, в принципе, в истории это повторяется такими колами. Разумеете, каждый раз, когда Ну, альбо канфлікт з Москвой, але па нейкіх унутраных прычынах Лукашэнка там раз 5 гадоў скажа некалькі хвілінаў па-беларуску дзе-небудзь выступіць, альбо там недзе павесіць, ведаеце, шыльду, і вось грамадскасць ужо думае, ну вось, чаму бы зараз вот на фоне пагрозы Москвы, напрыклад, уладам не зрабіць крок насустрач нам, незалежнаму грамадству, апазіцыі, тым больш, што мы ж гатовы, і мы это гадамі абмірковым, а тут улада бац і не робіць. Як правільна сказаў Юра, адзін крок зробіць, а наступны год не. Вот, разумеете, улада отчувае, что калі рабіць саступки, то потым гэтые саступки будуць праглынацца без селякай удзячнасці, як само сабой належнае, і потым гэтые апазіцыянеры, там незалежнае грамадства, беларускамоўныя, будуць патрабаваць новых саступкаў. І таму улада вось дазволіла, а тут не дазволіла. Ці, напрыклад, памятаеце выбары? Пропустила на парламентских выборах двух, ну, можем сказать, оппозиционных депутаток. И все уже думали, вот что, зараз наступный крок про либерализацию будет на местовых выборах. Фігушкі, на мясцовых выбараў ні аднаго не прапусцілі па ўсіх там тысячах мясцовых дэпутатаў, якіх абралі. Так што ўлада заўсёды гэта разумее, што не будзе на рабіць крокі за правот менавіта ў гэты бок, каб менавіта не падымаць гэту планку чаканню. А якія, скажам, абмежаванні, вот она ніколі, ну, цяперашняя ўлада, кожная дзяржава гэта свой пэўным сэнсе гістарычна канцэптуальны канструкт. Ад монархии до США, які выпираюцца на декларацию незалежности Конституции, ёсць завсёды ідэалагічны і історичны конструкт. От для гэтай улады Александра Лукашэнкі гэта конструкт выпираецца на советское мінулае, на тую ж самую ідэалагічную дружбу з расійскім народам, што мы, так сказаць, руская мова – это наша мова, на двумоўнасць, при тым, што одна мова реальна дзяржавная, а другая так, як кажуць, як ікона дзе-небудзь в куточку, это беларуская мова. Вона ёсць на всілякі выпадак. І вось гэты канструкт, які сённяшняя ўлада, я лічу, пакуль яна існуе, не гатова кардынальна разбурыць. Канструкт савецкасці, савецкай мінушчыны і дружбы з Расіяй.
Алена, вось паводле сацыялагічных апытанняў расійскіх цэнтраў, такіх як ФОМ, Левада, Беларусь з'яўляецца, на думку саміх расейцаў, самай дружалюбнай краіны да Расіі. А ці можна пры жаданні вось нейкай масіраванай атакай прапаганды змяніць гэты вобраз? Украіна таксама калісьці была пару гадоў таму дружалюбнай краінай адносна Расіі, але цяпер там бандэраўцы, нацыяналісты, фашысты, ці можна з беларуса вось такое здавалася б спакойнай, памяркоўнай нацыі, дружалюбнай да Расіі стварыць вобраз ворага у вельмі кароткі адрэзак часу?
Калегі, я скажу да. К сожалению, мы это видели на примере Украины. Это можно сделать за короткое время, вытащить какой-нибудь миф, ну, как был вытащен миф о бандеровцах, которых все уже 100 лет назад забыли. Все сразу забудут и про союз, и про белорусских партизан, и про ход Второй мировой войны. А я думаю, что, собственно, очень просто было бы сделать врагов из белорусов. Из Лукашенко же несколько раз уже делали врага. Виталий правильно вспомнил, там и второй год, и 10-й, и 15-й, когда каким-то образом Лукашенко начинает себя вести неудобно по отношению к Кремлю, и сразу же включается российская пропаганда, и сразу же из телевизора, ну, если не из каждого утюга, то по Первому каналу какой-то компромат, почему батька нехороший. Я думаю, что, увы, это легко. При том, что, да, я соглашусь, все соцопросы показывают ровное, хорошее отношение к белорусам, но способы манипуляции, военная пропаганда российская оказалась очень эффективна. То есть буквально достали из-под сукна старые советские рецепты и по ним, по этим лекалам действовали, в том числе и против собственного народа. Военная пропаганда никогда до того, до Крыма, не работала против собственного народа. И это вот такой первый, можно сказать, беспрецедентный вопиющий случай. Так что, увы, да, это возможно, я думаю.
Давайте яшчэ пра адну тэму, сенсацыю сусветнага маштабу, адстаўку лідара Казахстану Нурсултана Назарбаева.
Дарагія казахстанцы, соотечественники, соратники, сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Юрий, эксперты кажут, что, в принципе, эта отставка, на самом деле, некая не отставка, что ее не зусим сыходить, она может инакше, зусим не сыходить. И пригадывать полные аналогии с лидерами Сингапуру, у Китая, президент Сяопина. У какой ступени досвид Назарбаева, на вашу думку, актуальный для Беларуси и России?
Ну, я думаю, что ён вельмі актуальны. Магчыма, не сама па сабе эта схема, бо схем існуе, падобных схемаў існуе даволі шмат. Напрыклад, у Азербайджане там прэзідэнт Аліеў таксама памяняў канстытуцыю і зрабіў такую рэч. Ён увёў новую пасаду віцэ-прэзідэнта і зрабіў віцэ-прэзідэнтам, зразумела ж, сваю любімую жонку. Але схема тая самая. Як бы ёсць старшы цар і ёсць малодшы цар. Старшы цар як бы глядзіць на ўсё зверху, малодшы цар як бы уваходзіць у справы, пачынае вучыцца, і на той выпадак, калі хутка ці не хутка, старэйшы цар сыходзіць, скажем, з прычыны там зросту ці чагось іншого, все, ёсць ўжо як бы гатовая структура, і фактычна, як бы кароль памёр, хай жыве кароль. Вот, в принципе, схема, якую прыдумаў Назарбаев, это менавіта тая самая. Я думаю, што ён яго, акрамя ўсяго іншага, падпіраў таксама ўзрост. Лукашенко маладзейшы, яму да Назарбаева яшчэ гадоў 10 нават болей. Вот. Але ягоныя размовы пра тое, што вот варта было б памяняць што-то ў Конституции, я меркую, что это вот про то и самое. Про схему, при допомозе якой хутка, ці не хутка нават, может быть, она будет такая на вырост, зарабить плавный переход.
Алена, некоторые отзначают, что мета интеграционного проекта является 2024 год, это процягнення паўнамоцтваў Путіна, што быццам бы саюзная дзяржава дасць такія магчымасці. А вот ці не дае такі, вось, скажам, прыклад Назарбаева зрабіць і працягнуць гэтае паўнамоцтва, у прынцыпе, абвесціўшы сябе там старшым царом некім, смотрящим, як кажуць, або лідэрам нацыі, аэталой.
Я согласна с теми наблюдателями и комментаторами, которые полагают, что это проект 24-го года. Ну, такое впечатление создается, потому что режим в России сейчас ищет любые способы для своей легитимации. Что могут сказать русские братцы? Белорусскому народу от нашего диктатора привет вашему. Видимо, войдя в клуб таких международных клептократов, они поделились в свое время методами борьбы с политической оппозицией. То есть у нас было полное впечатление в 2012 году, когда началась реакция на протесты против вот этой рокировки, мы же имели ее с Медведевым, да, что люди Кремля вполне себе научились у людей Минска, как бороться с оппозицией на улицах, какими силовыми методами можно обращаться с оппозицией. В этом смысле режимы похожи, и я, честно говоря, не уверена, что Путин так легко пойдет на подобного рода комбинацию, потому что ну, он же с Медведевым уже попробовал. И реакцию его все видели. Он захотел обратно, он сам захотел быть этим старшим царем. Я не знаю, ну, можем ли мы рассуждать о, так сказать, приколотной психологии властителей, но вот здесь похоже на то, что пока что вот условный Путин, каким я его вижу, как его рисуют нам телеканалы и медиа, потому что кто он такой настоящий, уже давно никто не знает. Так вот, вот этот Путин не пойдет этим путем. Вот, по крайней мере, на том этапе своего, видимо, самопонимания, на котором он сейчас находится.
Угу. Виталь, а вот, до речи, про измену Конституции недавно сказал Александр Лукашенко. Мы пока не ведаем, как это может быть, он подробности не раскрыл. Але як, на вашу думку, ці отбудется это поводливость узору Назарбаева? Ці Лукашенко пойдет таким шляхом?
Ну вот, размова про магчыму измену Конституции довольно шмат. Я думаю, як один из вариантов, одна из версий, як все будут расшированы, коли окажется, что там всего только и вся измена, это повеличение термина президентства, например, до 7 годов, как это зараз модно на постсоветских просторах, и никакой иншей особливой измены не будет, но кроме неких таких маргинальных. Ну, але что тычется прикладу Назарбаева, то мы, знов-таки, як все удельники нашей передачи уже сегодня означали, повинны говорить про некие психологичные моменты, и что тычется нашего персонажа, за яким мы назіраем 25 гадоў, то ўсё гэта назіранне і аналіз яго дзеянняў, ну, мне, напрыклад, дае падставы сцвярджаць, што ён не той чалавек, які будзе задавольвацца роляй нейкага там другога керівника з боку, за кулісів там, ці, навіть керівника з іншого кабінету при формальним нейким першим. Мені здається, гэта роля зусім не підходить для Олександра Лукашенка. Весь його характер, вся його особа гэта підкреслює. Недавні слови своїм міністрам, що тут у нас тільки один політик, він повторив гэта, що казали ще годов 10 назад перший раз. Ви всі остатні не політики, політику покиньте мені. І ось такий чоловік буде в нейкій ролі Ден Сяопіна. Мені здається, гэта не для його ролі. Він альбо буде заставатися абсолютно всевладним керівником, альбо уже по той чи іншій причині, ці сам захоче, ці там по причині фізичного стану, сидя. Ну так само, напевно, сидя уже кончатково, в сенсі не буде там ніким дарацем, ніким старшинем Ради безпеки. Ну, і до того ж, от гэты азіатські варіанти, мені все-таки хочеться верити, що у Білорусі от єлбаси, батька нації, ось, яны якби не проходять. І він це відчуває, коли там, ну, в всіляком разі формально не дає розвитися культу особи, своєї особи в Білорусі.
Віталь, тоді у чим сутність гэтых ось, скажем, обяцанню змінити конституцію? Гэта знову ж оттягування часу нека, каб мы вось говорили про гэта, не звертали увагу на некі речі, на которые не хотів бы Лукашенко, каб мы звертали увагу?
Ну, по-перше, да. Наприклад, памятаєте, колькі мы абмірковували, експерти інші абмірковували летась перед посланням, що будуть зміни Конституції обіцяні, нічого не було. Год пройшов, ми не ведаємо, скільки ще гэта розмови будуть. Гэта одна версія, що справді не істотна. Друга версія, про яку казав Юра, то, що все-таки гэта підрихтовка до певних переменів уже після себе, які рихтує Лукашенко. Але, напевно, може зараз він лічить ще гэта рановато, але сенс тих переменів, що наступні керівники Білорусі вже не повинні мати таку всемогутну владу, як він. Уже повинна бути трошки більш влади там, махчимо, у парламенту, у кабінету міністрів. Але натурально, я повторюся, що при його владі обмежування його влади не відбудеться. Він, коли рихтує ніякого так переход транзиту влади для іншого керівника, тоді можна розглядати, що справді для іншого буде інша конституція.
Юрій, коротко, ось вам питання. Невже час не тисне на Олександра Лукашенка? Все ж таки, він, ну, молодий лідер у порівнянні з некоторими, але тим не менш, він виходить у такий час, коли справді здоров'я вже буває не тоє, да й, в принципі, він каже, наївся гэтай влади вже. Некая форма змены улады, напэўна, яго цікавіць.
Ну, так про это Виталий сказал, что да, и он как бы думает, что...
Думает, але ничего не робит.
Что сысти свой час доведется, тому хочет подрихтовать схему, но не на ближайший час. Я думаю, что он себе отводит еще годов 10, угу. Еще два президентских термина, и тому как бы что-то менять кардинально вот в этот час. И, видите, есть, в принципе, сусветный досвид, який свечить, что... Коли нешта працює, асабліва аўтарытарнае, то самае небяспечнае для таких сістэм это когда она пачынае лібералізоўвацца. Mm-hmm. Вот Гарбачоў паспрабаваў, он же паспрабаваў сацыялізм рэфармаваць. Ну, рэфармаваў так, што он, так сказаць, просто дашчэнту знік. Вот. Так што як бы
эксперыменты не пажаданыя.
У Лукашэнкі, дарэчы, сіндром Гарбачова, сіндром перабудовы, ён вельмі моцны і як бы такі хваравіты. То есть у него вот этот посыл «я не хочу стать Горбачевым», он внутри вельми моцно сядзіць.
Угу. До речі, праз 10 годов, як ви сказали, праз два терміни Лукашенко буде усе ровно молодейший за Нурсултана Назарбаева. І вертаюся до початку нашої розмови, до двобою Менська і Москви. Варто сказати, що не глядячи на те, що держави якби союзницькі, поміж собою дякую, ніхто покуль нікому так і не каже. А як білоруси відказуються на подяку, про гэта у сьогоднішній передачі по-білоруску з Вінцюком. Вячоркам.
Мы не калькуем з расійскай мовы дыялёг формулу «спасибо, пожалуйста», уяўным «дзякуй, калі ласка». Мы, як я ўжо казаў, адказваем траяка, а то і чацвярака. Вось мы адчынілі чалавеку дзверы, бо ў яго былі занятыя рукі, і ён кажа «дзякуй, наш адказ няма за што». Наступная сітуацыя. Накармілі гасцей. Яны кажуць «дзякуй, наш адказ – на здоров'я. Третя ситуація. Подарували дитяці цацку. Яно каже, дякуй. Наш отказ – расти великий або великая. Білоруський ветливий вираз «калі ласка» уластивий все ж просьбам.
Зрабіце гэта.
На падзяку у беларусаў ёсць розныя адказы на ціск і шантаж таксама розныя, але зусім іншыя. Такі кантэкст падзеі, пра які мы сёння разам з Аленай Фанайлавай, з Юрыем Дракахрустам і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам.
Вы слухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вёў Дмітрый Гурневіч. У ёй бралі ўдзел аглядальніца расійскай службы «Радыё Свабода» Алена Фанайлава і супрацоўнікі беларускай службы нашага радыё Юра Дракахруст і Віталь Цыганкоў.